Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Авторская песня «В лицах».
23 часа 5 минут. Вы слушаете «Эхо Москвы». Здравствуйте. У микрофона Наталья Болтянская. Сегодня у нас в гостях поэт Игорь Иртенев. Здравствуйте, Игорь Моисеевич.
Здравствуйте, Наталья.
Савельевна, если уж на то пошло. Ну, давай уже дальше не будем. Ну, во-первых, разрешите с опозданием приложиться, поскольку я видела эту оргию, которая происходила на американском слете КСПЮС по поводу юбилея Игоря Иртенева. Более того, я все время слышала, кому как не позвонишь, вот в Москве, все время идут к Иртеневу.
Ты очень сильно преувеличишь масштабы этого торжества.
Вот. Более того, я лично твой день рождения отмечала в маленьком немецком городке с нашими общими друзьями, и это было очень трогательно. В общем, поздравляю, и знаешь, как говорят близкие друзья близким друзьям, за порогом тоже есть жизнь. Надо сказать, что Игорь Иртенев у меня гость абсолютно не случайный, потому что он один из самых поемых поэтов. И именно об этом я сегодня хотела поговорить. Дело в том, что много лет назад была песенка Александра Андреевича Дулова «Объявлен Новый год в Кремле» приказом ВЧК. Потом была...
Декретом.
Декретом, извини. А потом была знаменитая мещуковская раскладная кровать, в которой... Я нашла очень личные такие мотивы. И с тех пор как-то все идет и идет, и, по-моему, не проходит года, чтобы не было написано очередного произведения на стихи Иртенева. Как ты это воспринимаешь?
Ты понимаешь, какая штука? Дело в том, что действительно на мои стихи написано очень много, значит, как ты выразился, произведений, но лишь очень малая из них часть, ну, так сказать, представляет собой художественную ценность. Кстати, помянут тобой наши друзья-мещаки.
Угу. А что значит художественная ценность? То есть, в произведении появляется то, чего нет в самих стихах?
Чем-то это усиливается, что-то добавляется. Потому что очень много просто людей, которые... Я им искренне благодарен абсолютно. Я так сказать, просто ничего, кроме благодарности, это вызвать не может. Но если человек просто встречает какие-то мои стихи, потом берет, видимо, в руки гитару, так немножко там трем-брень, и уже получается как бы песня, как он считает. Вот. На самом деле, конечно, это, я так полагаю, что это гораздо более сложная история, и касается это не только моих стихов, разумеется.
Ну, известно, что нобелевский лауреат Бродский начинал покрываться зверином в тот момент, когда слышал песню на свои стихи, и на сегодняшний день, между прочим, правонаследники нобелиата просто категорически против того, чтобы произведения на его стихи исполнялись публично. Знаешь, да, про это?
Ну, я не знал, но легко в это могу поверить, потому что, действительно, как-то, во-первых, у нас, конечно... при несоизмеряемости масштабов еще существует момент такой, что его стихи значительно, его Бродского, то бишь. Значит, кстати, у меня был такой маленький стишок по поводу Бродский правильный был перец, жалко, правда, что им перец. На самом деле, бесконечно, конечно, большим уважением к нему отношусь, но вот на его стихи мне кажется, трудно, в общем, так сказать, что-то соизмеримое создать, потому что наш, когда-то мой друг, а ныне наш общий знакомый...
А точно не играет мобильник?
А ты знаешь, он играет, по-моему.
Вот, гаси
его. Вот неправильно, сейчас мы его отключим.
Гаси.
Я приношу извинения нашим слушателям.
Зато это доказательство того, что это прямой эфир.
Да. Так вот, значит, собственно, я только помню... по-моему, Клячкин писал на Бродского. Вот. Я не уверен, что он что-то сильно добавлял, значит, к этому тексту. Вот. Писал для него Алек Мирзоян. Довольно свободно обращаюсь с этим текстом вообще, что меня... Честно говоря, как-то всегда слегка удивлял. Он так как бы очень под себя, так сказать.
Митяев писал на Бродского.
Да. Но мне кажется, что Иосиф Александрович – это не лучший объект для этого, потому что есть масса поэтов, которые, встречаясь с текстами которых, композитор испытывает куда меньше сопротивления, как, например, в моем случае.
В общем, ты все-таки не полностью удовлетворен.
Чем?
Тем, что пишется на твои стихи. Или скорее да, чем нет?
Нет, я же тебе еще раз говорю, что на моей стихе написано очень много действительно песен, но из них...
Ты любишь Мещуков?
Нет, не только Мещуков. Замечательные совершенно писали Боря Кинер, значит, и Миша Стриняк исполняли. Это отдельная история, очень здорово это делают.
Ага.
Когда-то был такой спектакль, значит, давным-давно, в начале 90-х годов, он назывался соло для кровати со скрипом писал. Странный спектакль. Лев Новоженов, значит, писал, собственно, саму эту канву такую драматургическую, а я писал к нему песни, и это был очень... Композитор был Лора Квинт, там... а исполнял Клара Новикова, это был ее моноспектакль. Uh-huh. И там действительно, это, в общем, было хорошо очень сделано. Потом еще был опыт. У меня, собственно, не так уж много этих опытов-то. Потом мы с Вадимом Жуковым написали мюзикл «Веселые ребята», продолжение вот того фильма. Угу. Ну, там был Максим Шостакович, который...
Ну, минуточку.
Суперпрофессионал. Ну, и был еще спектакль у меня, действительно, вот, которому он назывался «Татарин маленький», шел, по-моему, порядка 10 было спектаклей в театре Пушкина. Вот, по какой-то очень невыразительной пьесе, и там замечательную музыку, конечно, сделал Бори Киннер.
Угу. Вот. Ну, слушай, давай, может, мы почитаем немножко?
Ну, давай мы почитаем, что это.
У нас, между прочим, есть новая книжка под названием «Красный петух». Без пелагии, я бы сказала.
Да.
И, насколько мне известно, будут презентации.
Да, только не этой книжки, значит, презентации. Но все равно, значит, все равно, тем не менее, будет... А, ну, слегка отвлекаясь, значит, от этой книжки, будет презентация 10-го, если я не ошибаюсь, да, 10 июля моего двухтомника.
Где?
В магазине «Гиперион», наверное, ты знаешь, что магазин
«Клуб» такой. Да, конечно, замечательное место.
Да, 10 числа. Вот, и я был бы очень рад, значит, наших сегодняшних слушателей там увидеть. И...
Магазин «Гиперион», это вы найдете все контакты на сайте gyperionbook.ru. Ну, а я еще хочу, я тебя хотел спросить, да. Знаешь ли ты список запрещенных слов? Тут неделю назад был твой друг и товарищ Мишка Чатков.
Да.
Он был страшно потрясен наличием списка запрещенных слов. Позвонил мне через 3 дня, потребовал этот список, получил его, потом перезвонил еще через 2 дня и сказал, что много думал над этим списком.
Да.
Ну, ты понимаешь, да, какие слова на радио произносить?
Я отлично знаю.
Ну, все, тогда спокойно читай. Да, у тебя же есть еще такое несчастье, как жена Алка.
Да.
У нее тоже будет презентация.
Да.
Давай уж мы, чтобы 2 раза не вставать, объявим про ее презентацию.
Хорошо, у нее будет, значит, 20... Она не просто Алка, она Алла Боссерт, но мы, так сказать, у нас не такой уж прям нужен собочек.
Да.
Чтобы так бодро сокращать. Значит, Алла Боссерт, у него вышел тоже 3-томник, на самом деле, он называется «Кино, вино и домино». Это ее эссе за 3 года, за какие-то 3 года, за вся ее журналистика, кинокритика, значит, эссеистика за там 25 лет последние.
Угу.
Вот, и презентация будет 26 июня. Дня в том же самом, значит, известном нам магазине «Гиперион».
Ага, ну, прекрасно. Тогда теперь, вот теперь тебе уже не отделаться, читай, пожалуйста.
Ну, хорошо. За окном сгустился сумрак сизый, опустился на луга туман. Растопи-ка, бабка, телевизор, да протри бархоткую экран. Раньше, помнишь, был он черный-белый, а теперь, гляди-ка, весь цветной. Мир вокруг него запрятан, мир внутри него запрятан целый, но какой-то, скажем так, иной. Вот тут я сбился немножко. Если можно, я просто сейчас тогда просто воспользуюсь помощью своего друга гаджета.
Это было, по-моему, Ренаты Мухи. Всю ночь просидела сова до рассвета, и песню она сочинила про это. Сидела, пыхтела, корпела сова, а после под утро забыла слова.
А давай мы сейчас, поскольку я действительно сейчас немножко сбился, давай мы сейчас прочту другой стишок.
Давай.
Давай. Хочу я написать стишок такой, чтобы всю страну вдруг поразил культурный шок во всю ее длину. Чтобы от Бреста до Курил, хоть Брест пока не наш, все население покорил мой дерзкий эпатаж. Чтоб юный друг степей калмык, и враг полей хомяк, один с катушек разом брык, другой как куль обмяк, чтобы не протыриться в Фейсбук, какой он там не есть. И каждый мыслящий бамбук стишок мой смог прочесть, чтоб наяву, а не во сне, меня признал любой, а те, кто не давали мне, покончили с собой».
Ну, ты мстительный какой, ужас один. Я напомню, что у нас в гостях поэт Игорь Арсеньев. Давай продолжай мстить миру.
Да, и список этот огромен, к сожалению. не дававших мне. Вот еще одно стихотворение. Кстати говоря, там есть некоторый такой вульгаризм, но это совершенно никак не попадает в список, значит, запрещенных, боже упаси. «Вот нету в жизни счастья у маникюрши Насти, но нет его у Насти, хоть ты плачь. У маникюрши Насти лишь беды да напасти, да череда геройских неудач. У Насти масса шарма, но херовата карма, и чакры не сказать, чтоб прямо уж. А муж ее Валерик со стажем эзотерик в делах постельных не особо дюж. У Вовы говночистой жена в киноартиста Басилашвили с детства влюблена, а все ее либидо скорее так, для вида, и вообще фригидная она. Но с говночистой Вовы тяжелые оковы когда-нибудь безвременно спадут, тогда у них с Настасьей сольются ипостаси, и расцветет семейный институт. И будет в жизни счастье у маникюрши Насти. И Вове, пусть он говночист простой, но госпожа удача с былых обломов сдача блеснет своей фиксой золотой».
О как! Я напомню, что у нас в гостях поэт Игорь Арсеньев. Какого числа, говоришь, презентация-то твоего двухтомника-то?
10 числа.
10 июля.
10 июля, да, в 20 часов в магазине «Гиперион».
В клубе «Гиперион», который, да, «Гиперион Бук». Так.
Да. Ну, вот такое... Собственно, оно такое осеннее стихотворение, но по этой погоде вполне можем прочесть летом. «Листья облетают, воздух холодает, время протекает задом наперед. В парке на скамейке женщина рыдает, а чего рыдает, хрен ее поймет. Женщина рыдает в напряженной позе и порой вздыхает грудью тяжело. Руки без перчаток стынут на морозе, ноги без колготок холодом свело. Женщине помочь мне, к сожалению, нечем, и помочь мне нечем, к сожалению, ей, потому что сам я мало обеспечен, скромный получатель пенсии своей. Плохо жить на свете людям небогатым, трудно им живется, что уж там скрывать. Как же им, скажите, не ругаться матом, как же по карманам им не воровать? Будь я помоложе, лет на 38, я бы непременно женщине помог, а пока нам с нею наступает осень, и наступит вскоре краткий эпилог».
Ужас один. Это что такое? Это такие,
ты знаешь, да,
юбилейные стихи?
Ты знаешь, да, но потому что, в общем, переваливаясь за очередной возрастной рубеж, в общем, как-то начинаешь, ну, в общем, так сказать...
А как это? Вот объясни мне, пожалуйста, ну, вот вчера в паспорте была одна цифра, а сегодня, опа, и рубеж, да?
Да, перелом.
Вот,
конечно,
прям так. Не суставы.
Ну, так вот, ты к этому готовишься, понимаешь, какая штука?
Знаешь, есть такой неприличный анекдот, замечательный совершенно. Ну. Он без единого неприличного слова, да, но я его расскажу, потому что он очень хорош.
Да.
Когда очень сильно пожилой джентльмен приходит к доктору и говорит: «Доктор, а когда я слезаю с первой, у меня дрожат руки. А когда я слезаю со второй, у меня холодный пот. А когда я слезаю с третьей, у меня дрожь в коленях». Тот говорит: «Дедушка, сколько вам лет?» Он говорит: «89». Он говорит: «Слушайте, мне 40, но я когда слезаю с первой, у меня уже и руки дрожат, и холодный пот прошибают, и дрожь в коленках». Доктор говорит: «Ну вы о женщинах, а я о ступеньках».
Ну, тогда я просто, в свою очередь, отвечу просто анекдотом, когда человек приходит к врачу: «Вы знаете, вот, доктор, у меня во время, значит, когда я занимаюсь сексом, значит, со своей женой, я постоянно слышу свист, такой вообще вот свист». Он говорит: «Простите, пожалуйста, а сколько вам лет?» Он говорит: «84. А вы что, вы ожидали аплодисментов?»
Ужас один. Ну, это мы все к, да, рубежу, да?
К рубежу.
Да?
Так вот, короче говоря, значит, смотри, эти цифры, конечно, имеют значение, потому что... Я в какой-то момент, ну, не знаю, там я родился в 1947 году, вот, и примерно лет с 10-15 я все время представлял, сколько же мне будет в 2000 году, потому что это был такой рубеж.
Да, я тоже очень
любила
это делать.
Понимаешь, вот 2000 год, я 47-го, и как же это будет, и кто я буду, значит, в 2000 году, и как это вообще, что я буду себе представлять, да и буду ли я вообще, вот. И тогда, собственно, вот я как-то в эти цифры сильно поверил. И вот это, значит, эта семерка с нулем, какая боль, значит.
Не надо этого. Вот я тебе могу сказать, что мой папа покойный, к сожалению, когда ему был 81 год, он маме пожаловался. Он говорит: «Представляешь, говорит, в метро стали место уступать». Она ему говорит: «Слушай, ну вообще пора». Он говорит: «Да, а что, так видно?» Так что главное, как себя человек чувствует. Давай, читай.
Ну, это правильно.
А то,
да,
ты опять сослался на Альцгеймера и предался воспоминаниям.
Ну, поскольку, значит, сейчас такой сталинизм шагает по стране, как известно, в последнее время, вот на эту тему такой стишок. «Чем так уж Сталин вам не угодил? Ну, объясните кто-нибудь на милость. Он 300 лет страной руководил, как нынешним уродом и не снилось. Ему прислал Нижинский на столе, а Ринго Стар стучал на барабане. Он Бонапарта принимал в Кремле и самолично парил в русской бане. Построил Петербург в глухой тайге на берегу священного Байкала. Был с Гитлером на дружеской ноге, хотя она порой и затекала. В прихожей у меня висит плакат, одобренный решением главлита, где на руках он держит мамлакат, впоследствии известный как Лолита. Что хоть и пало в РПЦ, с РПЦ в бою, но к Гурьям причислено Кораном. И я там тоже с краешку стою, с подаренным подопытным бараном. С тех пор давно суровые года растаяли, оставшись за плечами, но светит нам кремлевская звезда во мраке вифлеемскими лучами. Своей рукой, железной и сухой, к победе нас привел великий Сталин. Россию принял он с одной блохой и с ядерной сахой ее оставил».
Очень печальные стихи. Вот скажи, пожалуйста, я напомню, что у нас в гостях Игорь Артеньев, и что, между прочим, 10
июля
в магазине «Гиперион» будет презентация двухтомника.
В 20 часов
вышеизложенного Артеньева. Вот скажи, пожалуйста, я знаю, что ты человек достаточно любопытный. То есть попадись в интернет, ты его тут же будешь изучать. Правильно?
Допустим.
А когда началась... скажем так, некая гражданская смута в государстве российском, когда общество раскололось, а мы знаем, что, в общем, это произошло, то на различных сторонах баррикад оказывались творческие, нетворческие люди. И меня каждый раз поражает, может быть, это потому, что мне так вот хочется так считать, что как-то вот с той стороны ни разу ничего талантливого не прилетало. А тебе?
Нет, конечно, прилетало, безусловно, прилетало, и думаю, что и продолжает прилетать, но для меня это, так сказать, не является, не является таким маркером универсальным, понимаешь, вот твои политические взгляды, они, так сказать, не полностью исчерпывают, так сказать, твою художественную сущность, потому что есть, конечно, люди талантливые там, есть люди талантливые здесь, и с нашей, с тобой стороны хватает, так сказать, ну, всякого, условно говоря. Вот.
Нет, я не говорю о том, что все, условно говоря, пишу творимое с, скажем так, приятной тебе гражданской позиции обязательно гениально. Я говорю как раз о другом, что даже достаточно маститые и талантливые люди, поставив перед собой задачу как бы немножко поверноподданничать, плохо с этим справляются, нет?
Ну, пожалуй, да. Пожалуй, если действительно есть художественная задача, изначально ставилась такая, чтобы попасть в некую, так сказать, угодную властям струю, наверное, да. Ну, вообще, мне кажется, довольно сложно что-нибудь создать, если ты ставишь перед собой какие-то политические задачи.
Нет, ты можешь так искренне думать, наверное.
Ну, в общем, да. Наверное, да.
Ну, вот как-то не срастается. Ладно, давай продолжай. То, что-то я как-то начала сеять раздор и смуту в обществе.
Ну, хорошо. Ну, давай тогда... Давай какую-нибудь лирику почитать, что ли, да?
Игорь, ну, это хорошо. Твой творческий вечер.
Помню... Творческая ночь, я бы сказал, наступает уже. Помню, как с тобой на трамвае мы катались городом Москвой. Ты была тогда еще живая, да и я практически живой. Я учился в университете визави Кремля на Маховой. Ты была уборщица в буфете и дружила с тряпкой половой. И хотя друг друга не касались наши социальные слои, не было во всей Москве красавиц с персями прекраснее, чем твои. Незаметно время пролетело, что текло в то время не спеша. И, покинув пожилое тело, где-то там болтается душа. Как с тобой друг друга мы любили. А теперь, безжизненной трухой, я один лежу в сырой могиле. Ты, я слышал, тоже, но в сухой.
Ужас какой. Какой ужас. Так. Грустная пометка такая. Знаешь, вот, ну, я знаю, что я тебе могу их оглашать.
Ну, конечно.
Стареет Игорь Моисеевич, закос под губермана. Кстати, от вашего Нателла юмора тоже.
То есть, как бы, и ты хочешь под Губермана?
Ну, конечно. Причем два раза. Особенно в профиль. Так, будет время, и мы не сможем... А, что будет, и мы не сможем изменить. Рухнет рубль. Все вклады граждан сгорят в ноябре.
Так. Ну-ка. Так. Нет. Хорошо.
Продолжай.
Я уже рванулся практически в обменник сейчас.
Прямо сейчас. Игорь, нет, вы же мой любимый поэт. Что значит нет? Да?
Да, конечно.
Продолжайте.
А вы мой любимый читатель. Вот под лед ушла трехтонка, затянулась полынья, это русская сторонка, это родина моя. Здесь живу я с населением в несогласии глухом по вопросам представления о хорошем и плохом. Два народа, две державы, два концепта бытия, и при этом оба правы, и при этом оба я.
Ужас какой!
Как нет, это? Ну почему ужас? Это нормальное такое, нормальное раздвоение личности, а что ж такое?
А оно у тебя есть? Ты себя ощущаешь как это раздвоенным? По-моему, у тебя как раз все в порядке с внутренним самоощущением.
Ты понимаешь, ну, поскольку все-таки я живу на две страны и ношу попеременно в паспорт, в кармане то один, то другой паспорт, значит, ну, некая такая, конечно, как бы диктомит, по-моему, называется. Я уже забыл, как называется.
Нет, ну, если мы говорим о плюрализме в одной голове, то это шизофрения называется. Ну, как-то у меня такое ощущение, что только если очень вяло текущее, Игорь.
Нет, ну все равно, конечно, поскольку живешь, так сказать, перемещаясь из одних пределов в другие, все равно, конечно, некоторые
наблюдаются. А скажи, пожалуйста, а тебе где лучше пишется? Или тебе абсолютно все равно?
Ну, мне лучше всего пишется за столом, где бы он ни находился. Так.
Ну, вот я про это и говорю. То есть, когда созданы нормальные условия, неважно, что
нет,
там, какие моря.
Абсолютно, да, омывают эти берега, конечно.
Понятно. Ну, давай дальше.
Хорошо. Так, здесь какой-то страшный минор, не будем. Так, это мы не будем. Так, потому что нас же, если прямо все читать, нас же арестуют прямо.
А, ты это экстремизм нарушаешь? Или
нет,
просто хулиганские слова употребляешь?
Да, вот потому что действительно, потому что я просто с ужасом... А, вот, здесь вроде ничего. Суровый сын нешуточной страны, привыкший к потрясениям и войнам, я никогда не писался в штаны, сей бизнес почитая недостойным. Мне те штаны достались от отца, ему от деда перешли в наследство, я им по жизни верен до конца, они одни и цель ее, и средства. Я не из тех засых и сыкунов, что прожигают молодость в Жан-Жаке. Сто крат милей мне вид моих штанов, чем от Версачи ихние пиджаки. Я в них стихи протестные пишу и чутко зову времени внимаю. Я их полвека истово ношу и только на ночь изредка снимаю. И если вдруг когда-нибудь умру, во что мне слабо верится, не скрою, пускай они трепещут на ветру плевком в лицо общественному строю.
Игорь, ну вот это вот удивительное свойство поэта Иртеньева, с моей читательской точки зрения, это способность воспеть самые непоэтические предметы, такие как старые штаны или раскладную кровать. Ну... А уж замечательную историю про наш общий друг Синицын несёт. Ты ему скажи, что женщина в прозрачном платье белом – это абсолютный шедевр, и всегда таковым был. И я, кстати, очень хорошо помню, это был, наверное, вот ты меня поправишь, это был, наверное, год 90-й, когда я купила первый небольшой сборничек поэта Иртеньева. Или позже?
Ну, может быть, даже пораньше, потому что у меня, ну, примерно, да, у меня 89-й где-то вышел, да.
Причем Игорь, хочешь верь, хочешь нет. Я не помню, почему я его купила. Я его купила совершенно случайно. Открыла и обалдела совершенно. И это было такое вот... Это было такое счастье абсолютное читательское. И с тех пор вот я читаю и много чего знаю наизусть и очень ценю. Я напомню, что у нас в гостях сегодня поэт Игорь Иртеньев, которого очень... Много и часто поют. И не всегда ему это нравится, но он, имея по жизни такую мрачную физиономию, далеко не каждый даже из тех авторов, чьи песни нравятся Иртеньеву, может понять, что это так. Или Мещукам-то как-нибудь сознался.
Нет, а мальчики тоже делают мальчики, мне просто я приветствую решительно.
Ну
всегда.
Вот я и говорю, ты им сознавался, что тебе это нравится?
Конечно.
А бывала ситуация, когда, ну я не знаю, может, без какой-то компании, дело в том, что Игорь Моисеевич, он, как это сказать, склоняется к авторской песне. Он с удовольствием выпивает в компаниях бардов, это такое есть. Вот, и вот скажи, пожалуйста, были ли ситуации, когда кто-то тебе говорил, Игорь, а я вот там на вашей, на твоей стихи такую песню написал, пел, а ты держал лицо?
Нет, ну почему? Я наоборот всегда рассыпался в благодарностях. Это, возможно, они бывали порой фальшивыми, но всегда...
Вот значит... и я про то же.
Да.
То есть лицемер.
Да, конечно.
А самые лучшие этого? Люди на свете — это лицемеры.
Конечно.
Ну давай, лицемер, читай.
Ну давай. Что же делать-то? Никому особо не мешая, в неглубоком предрассветном сне женщина приходит небольшая ночью через форточку ко мне. Нету в ней особого либидо, пышной стати, страстного огня. Звать ее Козлова Зинаида, Зинаида Карповна, в отличие от меня. Руки, ноги, все у нее на месте, даже есть местами где-то грудь. Если кто подумал об инцесте, то напрасно. Не в инцесте суть наших с Зинаидой отношений, а в родстве двух одиноких душ. Половых адептам извращений сообщаю, у нее есть муж». Правда, незначительного вида и размером с ящик для белья. И зовут его не Зинаида, как легко подумать, а Илья. Он ко мне ночами не приходит, ибо от рождения хромой. Лишь жену до форточки проводит и идет на цыпочках домой, чтоб сестре Козловой Ираиде вовремя горшок успеть подать. И любовной этой пирамиде ни конца, ни края не видать».
Ужас какой. Какие грустные и мрачные стихи.
Ну, правда,
стихи.
Грустные, действительно.
Ужасно грустные. А скажи, пожалуйста, а вот жена твоя, поэт Алла Боссард.
Да.
Я
поэт,
люблю...
поэт, прозаик и свист.
Поэт, прозаик и свист, но я как-то вот... я люблю ее прозу, но когда я впервые услышала ее стихи, я обалдела.
Ну, ты знаешь, я тоже, честно скажу.
И да. Как вы вообще вдвоем сосуществуете?
Легко.
Два творца.
Очень хорошо.
Сидите по своим компьютерам и не мешаете друг другу?
Ну как, ну вот ну, у нас, так сказать, общее, значит, есть, что у нас есть. Вот ее на втором этаже, там, ну, нашего небольшого домика, у нас там два этажа, худо-бедно, в нашем деревянном ферстановском домике. Вот слева... Моя, значит, моя комната, справа там ее опочивальня девичья, вот, в каждой по письменному столу, на каждом столе по компьютеру, и каждый тут-тут-тут-тут, значит, поэтому компьютер барабанит.
Время от времени по скайпу или по электронной почте?
Ну, не по скайпу, мы, значит, нет, мы иногда просто выносим на суд публики, просто в Фейсбуке как бы с ней переписываемся, так вот. Вот. Нет, на самом деле, конечно, каждый из нас, что-то написав, если это касается стихов, разумеется, первым делом спешит показать другому.
Угу. Я напомню, что у нас в гостях поэт Игорь Иртенев, что 10 июля в 20 часов в Гиперионе будет его презентация двухтомника. Мы сейчас прервемся на рекламу и затем еще немножко что-нибудь почитаем и поговорим.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на эхе еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку, а Сан Саныч Пикуленко показывает свой гараж. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В ночь с субботы на воскресенье.
12 июня я был на акции, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев так и не ответил на наши вопросы.
Я участвовал в акции 12 июня, потому что мне это все надоело. Я не хочу, чтобы мы и наше следующее поколение жили в такой стране.
Спецвыпуск программы «Один».
В стране, где народ не решает ничего, а власть позволяет себе все, что захочет. В стране, где человек, который родился без погон, уже в чем-то виноват.
Я был на акции 12 июня, потому что не прийти туда я просто не мог.
в стране не только страшно, но и стыдно жить.
Участники протестной акции 12 июня, составшей уже знаменитой фотографией в автозаке.
Я хочу жить в стране, где люди решают, что может делать государство, а чего нет.
6 человек в студии «Эхо Москвы» с 0 до 3 часов ночи.
Авторская песня «В лицах».
Лицо сегодня у авторской песни не поющее в 23 часа 35 минут в студии «Эхо Москвы». Это поэт Игорь Артенев. Очень хорошее сообщение пришло. Спасибо. Но почему под Губермана? Нормальный могильный юмор. Это вполне себе под Шекспира, пишет Ирина. Браво! Замечательно. Хорошо я относился к Артеневу. Не ожидал, что он будет воспевать кровавого маньяка, пишет Иван. Иван, так он же в ироническом плане. Дорогой наш Игорь, любим и ироничен, пишет Аня. А песни-то будут? Да вот с самого начала идут настоящие песни. Но это просто песни. Продолжайте, фулюганы. Продолжайте, фулюган. Да, мы должны сказать, что как настоящий внимательный муж, Игорь Моисеевич перепутал дату презентации трехтомника своей жены Аллы Боссарт. Она будет в Гиперионе не 26 июня, а 28 июня в 8 вечера в Гиперионе. А что касается себя, то он ничего не перепутал. И это все будет 10 июля в Гиперионе, это будет двухтомник. Давай уже, читай.
Да, вот ты видишь...
Под Шекспира.
Что же мне под Шекспира-то прочесть?
А ты старенькое что-нибудь прочитай.
А вот такое, про что сейчас не старенькое. «Завесу тайны приоткрою. Тому назад с полсотни лет я жил с Раисой, медсестрою. В хорошем смысле. Как сосед по необъятной коммуналке, набитой нищей голытьбой, где зачастую перепалки переходили в ближний бой. Муж у Раисы был татарин с неброским именем Ахмед. Ахмета был элементарен психологический портрет. В высокой страсти, не имея к сложению слогов в слова, он не читал Хемингуэя и до пяти считал едва. Духовно крайне небогатый, простой советский человек, Ахмед был дворник и лопатой в часы досуга чистил снег. У Тихи наш были жалки, а секс бесхитростен и сер. Мы жили в нищей коммуналке по имени СССР. Мы жили наравне со всеми, хотя по разным адресам, друг с другом оттепели время, сверяя по ручным часам, и до седых мудей дожили, а те, кто померли давно, о них пусть песен не сложили, но сняли клевое кино».
Действительно. Игорь, прочтите «Стрежень» и закроем эту богадельню.
О, ну «Стрежень» я вообще на самом деле могу прочесть, я сейчас просто...
Слова есть?
Слова, а я их скупирую.
Скупируй, пожалуйста.
Хорошо, я скупирую. Значит, да, я понимаю, о чем идет речь. Это стихотворение предшествует эпиграф такой. Надо мне сейчас его припомнить. Ирина, что это там? Посмотри, Ирина, где? Что, сейчас, что там в иллюминаторе? Субмарина. Короче говоря, там эпиграф из Бродского. Эпиграф из Бродского. Из Нового Жюль Верна, значит, там эпиграф. Вот. А само стихотворение звучит так. Ну, поскольку, значит, все-таки эпиграф всегда очень сильно поднимает стихотворение, дальше, ну, можно чуть-чуть как бы от него уже немножко отбуксироваться. Сейчас. Что это движется там по реке сквозь клочковатый туман? А что это движется там вдалеке сквозь клочковатый туман? Это по Волге плывет по реке Стенька, лихой атаман. Он им по песне знаком, в основном русской народной такой вот, и плывет на челне расписном матушкой Волгой рекой. Что с ним за женщина рядом? Видна с виду Лолита, точь-в-точь, имеется в виду Белявская. Как вы не знаете, это княжна Персии, гордая дочь. Персии нет среди известных мне стран. Может, какой-то другой? Персия, чтобы вы знали, Иран. Ага, государство-изгой, обогащает который Иран и ободряет Хамас. Так сказали бы сразу Ираны, я бы не спрашивал у вас. Геополитика, как ни следи, не поспеваешь за ней. Кстати, что там... За фигня впереди прямо по курсу, точнее. Где-то бинокль тут был у меня. Вот он у вас на груди. Где, говорите, вы эта фигня? Я же говорю, впереди. Как мне прикажется вас понимать, я же в этом деле не спец. Это же стрежень. Иди, твоя мать, все, блин, приплыли, пипец.
Ужас какой. Действительно, только обогащает не иран, а уран.
А, обогащает, конечно, уран. Да.
Слушай, а вот скажи, пожалуйста, вот только что прислали крик души, что мы с тобой ублюдки.
Ну, конечно.
А ты себя часто таковым ощущаешь?
Ну, постоянно, господи.
А почему?
Да нет, ну, мы даже, наверное, комментировать не будем, Наталья,
по-моему. Не-не-не, мне очень интересно.
Почему мы ублюдки, да?
Да.
Ну, я даже не знаю, ну, что собственно. Ну, не знаю. Ну, кому кажется, что я ублюдок? Мне кажется, что кто-то ублюдок.
Скучно ответил. Ну, скучно. Ну, а без огонька.
Нет, ну, а я не завожусь на эти вещи просто.
Да? А ну, как тебе удается?
Чего?
А как тебе удается?
Да вот так, ну, у меня просто высокая самооценка слишком.
Ну, ты знаешь, я вот тут недавно к вопросу о тех же протестующих.
Да.
Есть у меня такие замечательные друзья. Это Сергей и Иван Ковалёвы.
Это не из Томска?
Нет, это Сергей Адамович Ковалёв и Иван Сергеевич Ковалёв.
А, ну, конечно, да.
И вот я тут им пересказывала очередную, так сказать, историю, прочитанную мною. И они мне сказали, ну как же, с нами такое было. Когда вот допрашивал капитан КГБ меня, он мне сказал, что вот вы даже не понимаете, насколько мы вас защищаем от гнева народного. Вот если бы мы сейчас пошли с вами куда-нибудь, так вас бы порвали, если бы не мы. На что Иван Ковалёв сказал, ну давай сходим на завод и посмотрим, кто кого, от кого охранять будет, с какими речами. И вот я считаю, что сейчас, опять говорят, что замечательные доблестные сотрудники правоохранительных органов, которые сажают примерно пятую часть, если верить официальным цифрам митингующих в автозак, они просто их оберегают от народного гнева. Очень меня это так тронуло.
Ну, Наталья, я даже не знаю, как это комментировать, понимаешь, настолько это уже... Не знаю, мне просто сейчас не хочется на эту тему распрягаться как-то особенно.
Тогда не распрягайся, а запрягайся. Вон у тебя ты уже достал целых два девайса, а все слова забываешь.
Да нет, ну потому что...
Будешь себя хорошо вести, я два раза напомню еще про твою презентацию. А если плохо, то только один.
Нет, ну потому что действительно меня это очень сильно... Вот то, что было 12 числа, конечно, такой мощный такой выброс молодежи на улице, понимаешь? Такие классные ребята были. Угу. Я же их помню очень хорошо.
Вот сейчас, кстати, буквально через какое-то время в следующей передаче будет у Соломина ребята из того самого знаменитого снимка в автозаке.
Угу. Я же их помню очень хорошо, этих ребят, потому что это был... это когда у нас было болотное? Это 2014... 2012. Я просто помню этих замечательных мальчиков и девочек, таких умненьких, хороших таких, понимаешь, с такими с рюкзачками, с такими с девайсами, как они были на бульваре «Окупая бай», я просто помню, какой,
да.
Там был, какой там был образцовый порядок, как там все было замечательно организовано, как там все было. И вот я смотрел на эти лица просто, я, ну, это настолько, настолько грело сердце, понимаешь? Ну, вот их тогда, вот я все это, так сказать, наблюдал вплоть до последнего момента, когда они переместились на площадь Восстания, когда все это, значит, так сказать, там порушили, замели их, значит, дальше все эти пошли посадки. Но ведь сейчас же я и думал, что их вообще из страны просто вынесло после этого. Нет, вот эти ребята, которые сейчас вышли.
И новые подросли.
Они же помоложе на 4-5 лет, понимаешь? Угу. И ровно то же самое выражение лица, и те же самые, понимаешь, вот они как-то воспроизводятся, несмотря ни на что.
Ну, Александр Аркадьевич еще когда это все описал? Мальчишки были без усы. Да?
Да.
Давай уже.
Зачем на свете ты живешь, отращивая плешь? Зачем ты пиво с воблой пьешь и булку с маслом ешь? Зачем гоняешь на Порше, спишь с Мерлин Монро? Подумай лучше о душе и езди на метро. Живи, как Ленин в шалаше, плоть усмиряй бичом. А думать только о душе и больше ни о чем. Чтоб, отрешившись от страстей, была она чиста, спали свой дом, убей детей и утопи кота, чтоб общий, подведя итог, закончив путь земной, в сияющий ступить чертог, где встретиться со мной.
Ну, послушай, вот мне нравится. Один пишет, зачем живешь ты, на свете ты живешь, отращивая плешь. Да. Другой пишет: тряхнем Петрович стариной целлюлитом.
Да.
Вот, и воспевает прочие не самые аппетитные. Я не понимаю, почему вы так себя не любите? Все же хорошо.
Ну, я не знаю, ну не настолько.
Нет, все хорошо. И стихи хорошие. Вот тут пишет: каждый новый сборник Арсеньева не выпускаю из рук. Читаю, помню наизусть.
Кто это пишет?
Людмила.
А.
И много лет восхищаюсь умной, точно блестящей прозой и стихами Аллы Боссарт. Впервые узнала большого поэта, так поздно начавшего. Спасибо за счастье слышать вас, Псарика. Ну вот видишь, как хорошо. Спасибо. А ты все про отращивая
блеск. А ты все ублюдки.
Да. Наталья Савельевна, чем читать смс-ки моральных уродов, прочли бы лучше мое. Я же ваш до мозга костей. Прочла, Владимир. Игорь, ну вы не отвлекайтесь, мамаш, помирайте.
В стране воруют все, и стар, и млад. И в этом смысле я не исключение. Воруют без разбора все подряд, от танков до овсяного печенья. Бессмысленно это воровство я не спешил бы осуждать сурово, поскольку вижу в нем свободу, торжество и верный признак естества живого. И сколько ни боролся с этим власть, я в той борьбе участвовать не буду, покуда есть в стране чего украсть, жива страна моя потуда.
Нет, все-таки ты депрессивный поэт. Вот я сейчас пойду и плакать буду всю ночь. Хотя народ пишет, ничего, хорошо пишет. Что стихи Арсеньева – это суперпоэзия в краткой форме. «Умный мысль», – пишет Сергей из Москвы. «Замечательные люди, я вас люблю», – пишет Лилия из Раменского. А вот еще кто-то пишет, что все-таки ублюдки.
Ублюдки?
Да. Прочтите стих на инаугурацию президента в 2012 году, пишет Алексей из Санкт-Петербурга. Тебе на это полторы минуты.
Нет, я просто на это не помню. Давайте какой-нибудь другой прочту.
Давай, но полторы минуты в любом случае.
Я понимаю, хорошо.
Давай.
«Я верю. Поздно или рано наступит тот заветный час, когда, повергнув власть тирана, воспрянет креативный класс, когда у гробового входа с табличкой «Enter» на стене нас встретит радостно свобода и удивится. Вы ко мне?»
Очень-очень хорошо. Ну что ж, мне кажется, что все-таки Игорь Моисеевич заслужил, чтобы мы еще раз напомнили про его презентацию 10 июля в магазине «Гиперион». Это такой магазин-клуб. Я больше того вам скажу, хвастаясь, что в свое время я с большим трудом связала Аллу Борисовну Боссарт и Игоря Белого, который руководитель этого магазина. Да. Это была моя заслуга, что вы там все теперь поете. А 28 июня Алла Борисовна Боссарт будет презентовать свой целый трехтомник в этом же Гиперионе. Но поскольку эти люди имеют некоторые отношения друг к другу, хотя и сидят в разных кабинетах. Вот. Но я думаю, что будет правильно, если мы их объявим вместе. Игорь Артеньев в гостях у «Эхо Москвы». Спасибо всем, кто был сегодня с нами. А в следующую субботу вас ждет встреча с самарским бардом Андреем Офицеровым. Ну, а я прощаюсь. До встречи в эфире. Пока.
Авторская песня «В лицах».